Серж Винтеркей. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 39. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Москва. Квартира Ивлевых. Вчера вечером не стал уже заниматься докладом для КГБ. Хороший был вечер. Не хотелось вопросами терроризма себе голову забивать. А вот поутру, подскочив пораньше, устроил пробежку на улице с тузиком, помылся в душе, да сразу за доклад и уселся, тихонько пройдя в кабинет. Интересно только, с чего вдруг вопрос терроризма так комитет заинтересовал? За рубежом что-то громкое произошло, или у нас самих? Много всего такого было в 70-х, и у нас, и у них. Этот период практически время расцвета терроризма. Всего и не упомнишь, так что ответить на этот вопрос я не мог. Но определенное понимание о терроризме имел. Изучал, как все, что имело прямое отношение к экономике. Один теракт 11 сентября 2001 года чего стоил. Экономика США потеряла сотни миллиардов долларов только из-за одной террористической атаки. А потом еще сотни миллиардов, потому что американцы сдуру влезли в Афганистан после этого теракта. И 20 лет платили за войну в стране, в которой не могли одержать победу. Ну и в целом, что такое терроризм, знать экономисту обязательно надо. Какие риски для инвестиций, к примеру, возможно, в стране, охваченной актами терроризма? Правда, не все, что я знал о влиянии терроризма на экономику, для лекций в КГБ подходило. СССР, если взять риски для инвестиций, и так не рвется получать особо инвестиции из капиталистических стран. Так что тут надо о других аспектах речь вести. Ладно, приступаю к делу. Терроризм — это по поводу устрашения населения. Убить и ранить побольше людей, чтобы напугать остальных граждан страны, вызвать панику, плохо влияющую на экономику. Вызвать гнев по отношению к правительству, которое не в силах с террористами справиться. В идеале, чтобы возмущенные граждане и вовсе свергли его. Поэтому правильно все в СССР делают, заминая всю информацию об актах терроризма. Если практически никто не узнал о теракте среди советских граждан, то можно считать, что теракт провалился. Нет огласки, нет влияния ни на что. Бомба взорвалась, а цель террориста не достигнута. Политический режим незыблем. То же самое, кстати, в СССР и с маньяками и педофилами. Чем меньше огласки их дел, тем меньше новых появляется. Большинство потенциальных маньяков просто сами в психушку идут сдаваться. Понимают, что пришедшими в голову идеями душить и насиловать гордиться невозможно. Нет в практике СССР в прокате фильмов типа «Молчание ягнят», чтобы было кому подражать и кем гордиться всяким психом. Вот это и будет первый тезис. А то привыкли, наверное, в КГБ, что я все время только критикую и ругаю. Шокирую их, начав с похвалы действующей политики умолчания об актах терроризма. Так, следующий тезис про то, что надо шире двери открывать для желающих уехать из страны диссидентов. Зачем заставлять какого-то желающего просто свалить из страны человека, захватывать для этой цели самолет, вооружившись бомбой или обрезом? И нафиг он такой вообще стране нужен, если он ее ненавидит? Просто это я уже говорил, это сюрпризом не будет, но капля камень точит. Мало ли однажды сработает и будет принято политическое решение по этому вопросу. Но тут неожиданно раздался стук в дверь. «Там Альфредо пришел к тебе», — сообщила мне Галия, заглянув в комнату. «Я уже на работу убегаю, так что пока. Валентина Никаноровна уже на месте. До вечера», — улыбнулась мне жена, поцеловав. «Здорово, Альфредо. Заходи», — махнул я ему рукой, приглашая в кабинет. Сам проводил Галию, закрыл за ней дверь и вернулся к гостю. Итальянец радостно поздоровался со мной и тут же перешел к делу. «Извини, что так рано заглянул к вам, Паша. Я ненадолго», — сказал он. «Да все в порядке. Я работаю, но могу прерваться без проблем», — улыбнулся в ответ. «И молодец, что постучал, а не звонил. Дети еще спят. Звонок у нас довольно неприятный по звуку». «Так я же помню», — гордо пояснил итальянец и добавил, протягивая мне красивый черный кожаный футляр. «Вот, это тебе от меня подарок. Я очень благодарен тебе за все, в частности, за ту поддержку с... ну, ты понимаешь». Я, немного помедлив, взял футляр, раскрыл и слегка офигел. В нем лежали часы. Судя по виду, золотые, а судя по бренду, еще и очень дорогие. Я, конечно, многое могу понять, но как-то это слишком серьезный подарок для обычного итальянца, коим Альфредо является, насколько я знаю. Не настолько высокий уровень жизни в Италии, чтобы там простые граждане могли позволить себе такого рода вещи кому-то в подарок покупать. Что-то здесь нечисто. «Альфредо, спасибо, но я не могу принять такой подарок», — решительно протянул ей итальянца обратно футляр с часами. «Но почему?» — горячо возразил итальянец. «Я тебе так благодарен, ты очень мне помог. Я хотел показать, насколько ценю эту помощь. Зачем ты отказываешься?» «Потому что я прекрасно вижу, что это очень дорогие часы», — пояснил ему спокойно. «Я рад, что ты ценишь помощь друзей, но это явно не тот подарок, который может подарить простой аспирант другу. Твоя семья не настолько богата. Ты ведь говорил, что твой отец обычный полицейский». «Ну...» Альфредо немного замялся, явно смущен. «Это не совсем так. Я должен тебе признаться, но это секрет, не говори никому. Я рассказал своему дяде мафиози, что хочу отблагодарить хорошего друга за важную помощь. И он дал мне эти часы».
«Интересно, девки пляшут», — мысленно присвистнул я. «Подарок от мафии, значит, не слабо. Хорошо, что прослушку у меня сняли вовремя. Если сняли, конечно, тут стопроцентной уверенности быть не может». «Так, с этого места, пожалуйста, поподробнее», — улыбнулся я, приглашая итальянца присесть.
«Понимаешь, отец и его брат с самого начала пошли по разным дорогам», — начал рассказывать Альфредо. «Одно время даже враждовали очень сильно. Отец всегда стоял на стороне закона и очень осуждал мафию. А дядя любит жить на широкую ногу и считает, что мафия — это в некотором роде тоже закон, причем вполне эффективный, но идет от народа, а не от властей. В общем, отец не знает, что я общаюсь с дядей, и запрещает мне говорить о нем. Но я люблю дядю, он неплохой человек и относится ко мне очень хорошо».
«Ага, теперь многое становится на свои места», — размышлял я, слушая рассказ итальянца, в нужных местах поддакивая и кивая головой. «Теперь понятно, почему у Альфреда такие замашки. Одет с иголочки, девушек меняет, как перчатки, по ресторанам постоянно шарахается. Привык племянник явно к дядиной помощи. Наверняка мафиози ему регулярно на карман подкидывает. Вот и не стесняется итальянец в расходах, привык жить красиво».
«А про часы я тебя на всякий случай предупрежу», — сказал между тем Альфредо. «Я ничего точно не знаю, но не советую тебе на всякий случай брать их с собой, если вдруг за границу поедешь. Ну, ты понимаешь, о чем я. Дядя просто завел меня в одну лавку и дал их. А здесь носи, часы хорошие».
«Ну-ну», — подумал я скептически. «Это что же получается? Ворованные часы пытается мне подсунуть, империалист херов. Еще хорошо, если просто ворованные. Это же мафия. Могли из трупа снять. Оно мне надо? Оно мне однозначно нафиг не надо. И как ему аккуратненько отказать? Обидится ведь не поймет, если просто не взять. Вот же психология у них на бикрень повернутая. Всерьез ведь считает, что роскошный подарок делает, и не объяснишь. А возьмем, начнет спрашивать, чего не носишь. Живем рядом, видимся постоянно, не скроешься. А не возьму, так решит, что пренебрег благодарностью. Да ну его, попробуй донести мысль. Мне такие подарки не нужны, только карму коптить себе. Сам пусть такое носит». «Альфредо», — начал я говорить, тщательно подбирая слова, «я очень благодарен тебе за то, что ты так ценишь помощь друзей. Часы очень красивые, но взять я их не могу». «Пойми меня правильно», — поднял я руки, предупреждение возражения итальянца. «Во-первых, я помогал тебе просто по дружбе и взамен ничего не жду. Во-вторых, эти часы слишком дорогие. Я простой студент. Представь, какие вопросы ко мне могут возникнуть, если я вдруг их надену куда-нибудь. Тут можно в очень неприятную ситуацию так попасть. Сам понимаешь, я же не смогу сказать, что твой дядя из мафии итальянской подарил их мне. А дома их держать? В чем смысл? Да и опять же, Галия найдет случайно, спросит, что мне ей отвечать, правду? Как-то не хочется. Врать жене тоже вариант не из лучших. Так что давай решим так. Я твою благодарность принимаю, дружбу нашу ценю. А часы оставляй себе. Ты как раз-таки их носить можешь здесь без всяких вопросов. Будешь девушек впечатлять», — добавил я с улыбкой. Альфредо вздохнул, но сильно возражать не стал. Сам понял, что аргумент у меня правильный, крыть нечем. Сделал еще пару неуверенных попыток переубедить, но, видя мою настойчивость, футляр с часами забрал обратно. Уверен, что скоро увижу его с ними на руке. Уж больно лицо выразительное. Еле довольно улыбку сдерживает, небось предвкушает. Думал я, провожаю Альфреда до двери. Экспрессивно попрощавшись со мной и поблагодарив еще раз, итальянец ушел. Проводив Альфреда, вернулся к размышлениям над докладом по терроризму. Следующий тезис — полностью избежать терроризма в СССР невозможно. Мужское население массово проходит через армию, где многих обучают и использовать, и делать в том числе взрывные устройства. Взрывчатку добыть тоже несложно. Множество карьеров, где что-нибудь взрывают по всей стране. Множество военных складов, не за всеми из которых ведется должный присмотр. И наследие войны. На местах сражения взрывчатку тоже найти не так и сложно. Значит, надо рассматривать это как неизбежное зло, но усиливать меры безопасности. Предложу-ка я, наверное, всеобщую дактилоскопию. Заодно и очень положительно повлияет на раскрываемость уголовных преступлений. Все равно в 21 веке к этому все придет. А честному человеку скрывать узор своих пальчиков ни к чему и сейчас. Что еще? Жесткие досмотры в самолетах. Сейчас то, что творится в аэропортах, словами не описать. Проноси, что хочешь, с собой по факту в салон. Хоть мачете, хоть гранату, хоть обрез, досмотра как такового практически и нет. Бронированные двери в кабину пилотов тоже неплохо бы ввести. Черных копателей прижать по-настоящему всей мощью серьезного государства. Часть из них однозначно оружием и взрывчаткой приторговывает. Хорошо, когда у них покупают взрывчатку, чтобы рыбу глушить, а если цели совсем другие? Создать повсеместно ОМОН. Набор через очень жесткий отбор, чтобы прошедшие гордились своей работой, чтобы был в каждом крупном городе с возможностью добраться быстро до ближайших аэропортов, вокзалов и других уязвимых мест с точки зрения терроризма. Написал все это, остальное на вечер оставил. Задача мозгу поставлена, к вечеру еще какие-то идеи точно появятся, тогда и допишу доклад. Спешить не стоит, а то вдруг серьезно к нему отнесутся. Много жизней тогда можно будет спасти, если что-то толковое еще вспомню и это внедрят. Ненавижу террористов. Сколько горя они приносят реальным людям во имя своих идеальных целей. Пошел и устроил себе поздний завтрак. Посмотрев на часы, вдруг вспомнил, что мне должен был вчера фоторепортер позвонить от Силина. Очень странно, заместитель главного редактора не создал у меня впечатления человека, способного забыть о таком важном вопросе. Серия статей по заказу самого Захарова. Фотографии точно хорошие нужны. Набрал тут же Ганину. К счастью, она была на месте. «Вера, а можно узнать, почему мне не позвонил фоторепортер, обещанный Силиным?» «Синицын не перезвонил?» — очень удивилась она. «Неужели Силин забыл ему сказать про тебя? Может, телефон неправильно переписал? Сейчас разузнаю и наберу тебя. Жду. 5 минут, 10, а скоро и 30. Да что ж такое творится у них? До этого у меня впечатление сложилось о редакции газеты «Труд» чрезвычайно положительное. Она напоминала один прекрасно слаженный механизм, а тут сначала Синицын не отзвонился, а теперь и Ганина куда-то пропала. Вера перезвонила только через час, когда я уже совсем перестал понимать, что происходит. «Паша, как хорошо, что ты тогда позвонил мне!» Сразу по ее заполошенному голосу понял, что что-то плохое произошло. Так тревожно ее голос ни разу еще не звучал. «Синицын, оказывается, с инфарктом с вечера дома прямо на полу лежал. Он один живет бобылем. Мы парня из редакции отправили, он его и нашел. Хорошо, что у соседа-пенсионера ключ от его квартиры был. Сейчас его уже на скорой в больницу везут. Врачи сказали, что еще бы несколько часов и все. Уже никаких шансов не было бы его вытащить». Я только головой покачал от таких известий. Мне теперь вот мучайся, что с самого утра о нем не вспомнил.